Влада Ольховская. Наследие Эдварда Гейна. Глава первая. Уэллс Кроутер. Гроза бушевала до самого утра, и ветер вторил ей, он выл, как раненый зверь, и с жадной яростью бросался на любую добычу. Вместе они напоминали стаю саранчи, необычной, а той самой, библейской, которая разрушает все на своем пути, оставляя лишь руины и хаос. В такую ночь мало кто рисковал выйти из дома, если только не гнала нужда. Нет, куда безопаснее было остаться под защитой крыши и стен, затаиться и надеяться, что это когда-нибудь закончится. Синоптики предупреждали, что так будет, что гроза придет с ураганным ветром, и нужно вести себя осторожно. Но кто же им верит? Они не всегда угадывают. До половины их предупреждений так, звук пустой. Но тут они могли собой гордиться. Настоящий смерч предвидели. Можно было предположить, сколько проводов он оборвет, сколько машин испортит и рекламных щитов обрушит. Из-за буйства стихии Павел до утра не сомкнул глаз. Он хотел спать, и грозы он не боялся, но очень уж страшными были звуки за окном. Он с тоской думал, а останется ли что-нибудь от парка. Деревья там небольшие, молоденькие еще, старых пару штук, но и их жалко. А еще беседки, скамейки, поилки для птиц. Все это можно сломать, но можно ли восстановить? Он знал, что ничего не сумеет изменить, кто же остановит ветер. И все равно Павлу было слишком тревожно, чтобы уснуть. Он так и пролежал всю ночь в кровати, стараясь уловить любые звуки за шумом дождя и ветра. Ближе к рассвету стало ясно, что гроза отступает. Саранча получила свою жертву, можно лететь дальше. Павел с трудом дождался первых ясных лучей, благо рассветы были ранние, чувствовалось легкое дыхание лета, до которого осталось всего ничего. Он поспешно оделся и покинул квартиру. Ему не хотелось видеть то, что проклятая гроза сотворила с парком, но он знал, что разрушение неизбежно. Уж лучше увидеть это, понять, насколько все плохо, и начать действовать. Павел работал смотрителем много лет и считал, что ему очень повезло. Когда пришло время пенсии, он совсем растерялся. Он привык жить активно, постоянно куда-то торопиться, бежать, успевать. И вдруг это все закончилось. Все, спасибо, товарищ, отрубили свое. А он не чувствовал себя старым, да он и не выглядел старым. Ему казалось, что его просто столкнули с дороги, когда он готов был бежать дальше, наравне со всеми. Но нет, молодым нужны рабочие места, а ты как-нибудь сам устраивай свою жизнь. Он был не из тех, кто способен окопаться на даче в огороде или завести стариковское хобби, например, лапти какие-нибудь плести. Павел боялся, что просто сойдет с ума, когда ему подвернулась удачная вакансия. Нужно было присматривать за городским парком, построенным несколько лет назад. Да он это море зелени каждое утро из окна квартиры видел, тут и идти-то всего ничего. Павел знал, что парк в свое время был создан при поддержке щедрых спонсоров. Но он не догадывался, что они же учредили должность смотрителя, понимая, что у одного хозяина порядка будет больше, чем у 10 начальников. Он получил работу и сразу полюбил ее. Деревья казались Павлу живыми существами, которых он оберегал. В парке была особая атмосфера, какая-то уникальная, неповторимая тишина и чувство покоя. Павел всеми силами старался сохранить это, не только ради денег, нет, ради денег в последнюю очередь, ему, одинокому, и пенсии бы хватило. Но тут он чувствовал, что делает что-то важное, нужное людям. Рано или поздно его не станет. Все ведь смертны, а эти деревья останутся. Будут радовать новые поколения и помнить его. Деревья ж живые, все помнят. Это была настоящая миссия, куда более важная, чем все годы, которые он провел на заводе. Поэтому такие вот грозы, как эта ночная, были для него настоящим испытанием. Павел знал, что они всегда оставляют после себя разруху. И ладно бы лавочки какие ломали, доски всегда можно сколотить. Хуже, когда они выкорчевывали деревья. Тут уж часто помочь было нельзя. Приходилось прощаться с ними, как со старыми друзьями, и заказывать новые саженцы. Вот и теперь ему нужно было понять, насколько все плохо. Павел покинул дом и быстрым шагом направился к парку. Он ожидал, что улицы будут пустыми, выходной день все-таки. В такое время тут хоть голым бегать можно, а никто не заметит. Но гроза все изменила, навязала людям свои правила. Автомобилисты спешили узнать, пережили ли испытания стихии их железные кони. Коммунальщики собирали на улицах маленькую армию в ярких жилетах, чтобы устранять последствия ветряных игрищ. Подростки бегали туда-сюда с этими своими смартфонами, снимая все подряд. Что одному горе, другому – повод в интернете засветиться. Павел с тоской смотрел на поваленные деревья во дворах. Если уж они, частично защищенные от ветра стенами домов, не устояли, то что тогда в парке творится? Пожалуй, один он вряд ли справится, придется бригаду нанимать, как в прошлом году. Но сначала увидеть все это. Вряд ли кому-то после такого захотелось бы отправиться на прогулку или пробежку в парк. Так что Павел был уверен, что компании у него не будет. Однако у ворот парка его уже дожидались двое молодых людей. Они казались сонными и не слишком впечатленными грозой, но все равно поспешили навстречу смотрителю. Павел знал обоих. Журналист и фотограф какой-то газеты. Он не помнил их имена, да это было и неважно. Они приходили в парк пару недель назад, делали репортаж о празднике, проходившем там. Павел не ожидал встретить их снова, да еще в такое утро. «Вы что здесь делаете?» – угрюмо поинтересовался он. Настроения изображать вежливость не было. Он уже видел, что главная дорожка парка забросана сломанными ветками. «Снимаем последствия урагана», – отчитался журналист. «Почему здесь?» «Задание поступило по всему городу. Мы решили, что в парке получится лучше всего». Судя по равнодушному лицу фотографа, он ничего не решал. Место съемки выбрал его бойкий товарищ, да и журналист вряд ли руководствовался только красотой парка. Скорее всего, эти двое жили где-то поблизости, фотографировать дворы было слишком банально, а далеко ехать им не хотелось. У Павла не было никакого желания таскать их с собой. Его оскорбляло такое бесцеремонное отношение к его детищу. Журналист и фотограф не любили этот парк, и сломанные деревья были для них всего лишь мусором. Так что приятнее всего было бы выгнать их. Да нельзя. Нельзя. Они даже из такой мелочи скандал раздуют. Поэтому Павел обреченно кивнул. «Идите за мной. Может, хоть в чем-то поможете». «Это мы всегда?» – жизнерадостно соврал журналист. Добираясь сюда, Павел еще мог надеяться, что обошлось, что серьезных последствий вообще не будет. Гроза – дело естественное, ведь так? Но не в этом случае. Нет. Все было именно так плохо, как он ожидал. И даже хуже. Многие кроны были изломаны, искалечены. Их срочно нужно будет подрезать, чтобы спасти. Тяжелая металлическая мусорка перевернулась и сломала стоящую рядом скамейку. Резной указатель, который с самого начала показался Павлу плохо закрепленным, повалился в грязь. Колючие кусты шиповника собрали в своих ветвях весь мусор, какой только могли, и Павлу предстояло провести не один час, освобождая их. Но худшее открытие ожидало его ближе к центру парка. «Ты ж смотри, какой здоровяк пропал!» – присвистнул журналист. Впереди на лужайке лежало дерево, проигравшее бой стихии. Дуб не был старым, нет, такие деревья веками стоят и все им нипочем. Скорее против него сработала молодость. Дерево было одним из самых высоких в парке, но все же недостаточно крепких. Да и то, что росло оно не в центре аллеи, а в стороне, среди цветников и лужаек, сыграло с ним злую шутку. Дуб определенно был мертв. Гроза не просто сломала его, она выкорчевала его с корнем. Из-за затяжных дождей земля тут стала мягкой и рыхлой. Теперь массивные корни, поднимавшиеся вместе с землей, казались надгробным камнем над упавшим деревом. Для Павла это было маленькой трагедией, для его спутников – просто красивой картинкой. Фотограф уже побежал вперед, стал щелкать этим своим аппаратом. Стервятник. Что с него взять? Даже если бы Павел попытался объяснить им, что деревья тоже живые существа, они все равно не поняли бы его.